Всем привет, с вами радио Крым Реалии, и это дневное шоу. Напомним, что в эфире мы в будние дни с 14.00 по крымскому времени, и сегодня в эфире мы поговорим о таких темах.
Эвакуированных из Китая украинцев отвезут в медцентр на Полтавщине.
Как в Украине отреагировали на возвращение соотечественников из Китая на фоне новостей о коронавирусе, и еще у нас есть центральная тема программы, к которой мы перейдем через 15 минут.
Мы поговорим о том, что же произошло 6 лет назад под Корсунь. Шевченковским. Этот инцидент лег в основу многих пропагандистских материалов. Вот поговорим о том, что на самом деле там произошло.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работают Катерина Некречия и Сергей Макрушин.
Начнем мы с новостей, но прежде напомним, что нас вы можете слышать на средних волнах 648 АМ. Также напомню, что мы работаем в режиме прямого эфира. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Также напоминаю, что ведем мы нашу трансляцию в видео формате на канале YouTube Крым Реалии. Там вы можете оставлять свои комментарии.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
В Украине 20 февраля чтят память героев Небесной Сотни. В Киеве и во многих регионах страны будут проходить поминальные акции по чествованию погибших участников революции достоинства.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.
В период с 18 по 20 февраля 2014 года в центре Киева погибли более 100 человек, больше всего 20 февраля. Среди погибших было более десятка силовиков. Погибших участников акции протеста стали называть «Небесной сотней». Среди них был крымчанин, уроженец Керчи Сергей Кемский. 20 февраля он погиб от пули снайпера на улице Институтской.
Глава Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила в видеообращении, что Госбюро доведет до логического конца расследование дел Майдана.
Державне бюро розслідування ініціювало законодавчі зміни, які якраз і дозволять притягнути всіх винних осіб до відповідальності. Тих, хто зараз, в тому числі тих, хто зараз переховується за кордоном. Ми все робимо для того, щоб ті задачі, які стоять перед правоохоронними органами, з розслідування справ для всіх нас болючими подіями 2013-2014 років, були доведені до логічного і справедливого завершення.
Накануне 19 февраля 2020 года Печерский районный суд Киева отпустил под домашний арест бывшего бойца спецподразделения внутренних войск МВД Украины «Омега» Владимира Косенко.
По данным следствия, 20 февраля 2014 года Косенко вместе с другими правоохранителями осуществлял прицельные выстрелы на поражение в направлении безоружных людей на улице Институтской и Майдане независимости в Киеве. В Государственном бюро расследований заявили, что задержанный ранил одного из митингующих, а еще в одного совершил смертельный выстрел.
В госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что эвакуированных из Китая украинцев отвезут в медцентр на Полтавщине.
В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. На борту прибывшего из Китая самолета 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Как сообщается, все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы.
В ПГТ «Новые Санжары», куда должны прибыть пассажиры самолета из Китая, около 7 утра пикетчики перекрыли дорогу межрегионального значения, чтобы не допустить в поселок эвакуированных украинцев. И вот комментарий представителя нацполиции Полтавской области Юрия Сулаева сейчас мы услышим.
Мешканці «Нових Санжар» практично цілу ніч здійснювали блокування проїжджої частини до населеного пункту. Отримали начебто звідкись інформацію, що до них будуть заїжджати особи з Китаю, і вони категорично проти такого заїзду. Цією проблемою вийшли на акцію протесту, перекривши дорогу, яка пролягає через дане селище. Вранці, коли працівники поліції попросили людей припинити правопорушення, розблокувати дорогу, на превеликий жаль, частина громадян проявили певну агресивність і відмовилися виконувати законні вимоги поліцейських і вступили навіть у сутичку з поліцейськими.
В Нових Санжарах проживает более 8 тысяч человек. На место прибыл председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов. Он призывал быть взвешенными и сдержанными односельчан и не паниковать. Далее цитата. «Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Любой мог оказаться на месте тех людей. Они возвращаются домой. Это чьи-то дети, родители, родные. Всех проверили китайские и отечественные медики. И ни у одного нет симптомов острой респираторной инфекции». Конец цитаты.
Напомню, это были слова, которые Сергей процитировал, председателя Полтавской облгосадминистрации Олега Синегубова. А вот министр здравоохранения Украины Заряна Скалецкая сообщила о подготовке нескольких локаций в разных регионах Украины для 14-дневного карантина эвакуированных украинцев и иностранцев из китайского Уханя в связи со вспышкой коронавируса.
Вирус 2019-nCoV принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни легкое, в некоторых с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем. В более сложных случаях наблюдается отдышка. Это может перерасти в пневмонию, которая, в свою очередь, может быть смертельной. Большинство больных, однако, выздоравливает.
По состоянию на 20 февраля от коронавируса умерли 2118 человек. Более 74 тысяч инфицированы в Китае и еще сотни в почти 30 странах. В Украине ни одного случая заболевания на данный момент не зафиксировано.
В Москве водителей транспорта обязали вызывать полицию при виде китайцев. В Мосгортрансе подтвердили, что водителям общественного транспорта в Москве рассылали сообщение с просьбой уведомлять диспетчеров о том, что в салоне находятся лица китайской национальности. Письмо было адресовано от заместителя начальника единого диспетчерского центра Мосгортранса Василия Уварова. Фотокопию письма опубликовали в интернете. В нем также говорится, что диспетчер должен вызвать по указанному водителям адресу наряд полиции. Причиной таких мер в письме назван коронавирус.
Один из водителей Мосгортранса подтвердил Радио Свобода информацию, изложенную в письме. Источник уточнил, что водитель должен высадить людей, связаться с диспетчером и ожидать полицейских. Ну и кроме этого, в сети еще появилась фотография с мониторов системы ГЛОНАСС в кабине общественного транспорта. Как сообщил источник Радио Свобода, такое сообщение сегодня пришло всем водителям.
Ранее стало известно, что российские власти решили с 20 февраля закрыть въезд для граждан Китая из-за вспышки коронавируса.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Не менее 10 человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау, федеральной земле Гессен, примерно в 20 километрах от Франкфурта на Майне. Еще 5 человек получили тяжелые ранения.
По сообщениям очевидцев, вечером 19 февраля неизвестный открыл огонь в одной из кальянных в центральной части Ханау, убив троих. После этого он скрылся на автомобиле. Через некоторое время появилась информация о похожем происшествии в кальянной в другом районе города. Неизвестный вошел в помещение и открыл беспорядочную стрельбу. Жертвы в основном молодые люди, в том числе женщина.
Спустя несколько часов в ходе операции по поиску нападавших предполагаемый стрелок был найден мертвым в его доме. Полиция объявила, что никаких других подозреваемых у нее нет. Таким образом, общее число погибших составило 10 человек.
Хабаровский окружной военный суд приговорил к 8 годам лишения свободы 19-летнего Александра Ануфриенко за подготовку к террористическому акту в школе, где он раньше учился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
По данным российских следователей, Ануфриенко признали виновным в подготовке теракта в школе номер 30 города Хабаровска, где он раньше учился. Первые 3 года Ануфриенко проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Суд также учел признание вины и сотрудничество подсудимого со следствием.
Напомним, в Керчи ФСБ России 18 февраля задержало 2 подростков, которых, как утверждают российские силовики, подозревают в подготовке террористических актов в местных образовательных учреждениях. После того, как информация об этом попала в прессу, в школах города начались проверки, многие родители отказывались отпускать детей на занятия.
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова потребовала от российской коллеги Татьяны Москальковой предоставление информации о задержанных 2 несовершеннолетних жителей Керчи. Денисова также попросила Москалькову проверить соблюдение прав задержанных граждан Украины на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту.
Радіо Крим. Реалії. Ми цінуємо твоє мнение.
Пропрезидентская украинская партия «Слуга народа» в годовщину начала аннексии Крыма обещает продолжать бороться за людей на, цитата, «той стороне». Об этом сообщает пресс-служба партии.
И вот цитата из заявления. «Вопреки положениям международного права, вопреки соглашениям о партнерстве и сотрудничестве, вопреки здравому смыслу и принципам цивилизованного мира, именно 20 февраля началась российская интервенция в Крым. Бесчинства, которые сегодня совершают на оккупированной территории враг, неприемлемы. Мы будем делать все, чтобы Украина была сильной». Конец. Цитаты.
До этого Великобритания в годовщину начала аннексии Россией Крыма выступила в поддержку территориальной целостности Украины и призвала Россию покинуть полуостров. Об этом говорится в заявлении посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс.
И я прочитаю ее цитату. «Шесть лет назад Россия начала свою незаконную аннексию Крыма. Великобритания не забыла о ее попытках изменить границы Европы и никогда не признает этого вопиющего нарушения международного права. Призываем Россию прекратить свой незаконный контроль над Крымом». Конец цитаты.
В Соединенных Штатах также напомнили, что Крымская декларация госсекретаря США Майка Помпео остается неизменной линией политики США по непризнанию претензий Кремля на суверенитет над захваченной силой территорией, вопреки международному праву. «Крым – это Украина», заявили в американском посольстве в Киеве.
Генассамблея ООН сегодня рассмотрит вопрос сохранения территориальной целостности Украины. Пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня «Ситуация на оккупированных территориях Украины». Кстати говоря, должна сразу сказать, что сайт Крым Реалии и наша YouTube-страница будет транслировать, следить за этим событием. А в пятницу мы обсудим основные тезисы в наших эфирах.
Как сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, на заседании Украина хочет уделить внимание широкому спектру проблем на территориях, которые оккупировала Российская Федерация, политическим вопросам безопасности, гуманитарным, экономическим и социальным проблемам на Донбассе и в Крыму.
Дипломат также отметил, что с начала российской агрессии в 2014 году в Генеральной Ассамблее ООН были одобрены 7 важных резолюций о территориальной целостности Украины и защите прав человека века на Крымском полуострове, а также о проблеме милитаризации частей Черного и Азовского морей.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
В Симферополе 23 февраля ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвященных российскому празднованию Дня защитника Отечества. Об этом сообщается на сайте подконтрольной России администрации Симферополя.
Так, в воскресенье с 6 до 11.00 по местному времени будет перекрыто движение по улице Павленко. Движение транспорта ограничат на участке от улицы Александра Невского до парка имени Гагарина.
Заместитель главы российской администрации Симферополя Эмиль Мамедиев отметил, что 23 февраля на площади имени Ленина будет работать выставка военной техники и вооружения, спецтехники российского МЧС, парашютного и радиооборудования, оборудования для дайвинга, авто, авиа и судомоделей, пневматического оружия.
Это все новости к этому часу. Напомним, что в эфире дневное шоу на радио Крым Реалии 648 АМ. Именно так в Крыму вы можете слушать нас на своих радиоприемниках и в автомобилях, в том числе. Если вы интернет-пользователь, то заходите на сайт Крым Реалии и слушайте трансляцию, или же пользуйтесь услугами от YouTube-провайдера, так это можно назвать. На YouTube ищите страницу Крым Реалии, там есть видеотрансляции наших эфиров. В прямом эфире вы можете написать комментарии. Также архивная программа там также присутствует. Тема нашей программы – автобусы с крымским антимайданом, миф о Корсунь-Шевченковском погроме. Далее в этом эфире вооружайтесь еще и телефонами, потому что нам можно позвонить 8 800 10 06 926.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин работает в студии. Напомню, что ведем мы трансляцию в режиме прямого эфира. Можете дозвониться к нам, если вы слышите нас в Крыму. Звоните по номеру 8 800 1006 926. Звонки на этот телефон бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по номеру 044-490-2905. Также напомню, что мы ведем нашу трансляцию в видеоформате на канале YouTube Крым Реалии. Заходите, подписывайтесь, ставьте обязательно колокольчик, чтобы ничего нового не пропустить. Ну и там вы тоже можете комментировать все, что происходит в нашем прямом эфире. В ближайшее время мы поговорим вот о чем. 6 лет назад, 20 февраля 2014 года, черкасские активисты остановили колонну из 8 автобусов с крымчанами. Произошло это в Черкасской области под городком Корсунь-Шевченковский. Эти события вошли сразу в 3 российских фильма, в которых рассказывается о погромах и даже гибели крымчан. И ежегодно к годовщине Евромайдана в российских средствах массовой информации поднимают тему событий под Корсунь-Шевченковским, отмечая, что именно эти события якобы подтолкнули Россию к аннексии Крыма. Поговорим сегодня о том, зачем и как крымчан отправляли на антимайдан в Киеве, что на самом деле произошло под Корсунь-Шевченковским и как эти события сегодня мифологизируются пропагандой. Давайте начнем с предыстории. Посмотрим, зачем крымчане ехали на так называемый антимайдан в Киев. Мобилизация поддержки режима Виктора Януковича проходила достаточно публично. Людей, начиная с конца 2013 года, собирали на митингах на площади Ленина, затем организованно везли на железнодорожный вокзал Симферополя, откуда отдельно поездом везли людей уже в Киев. Везли также и автобусом. Вот о том, как происходила эта мобилизация, мы поговорим с Эльвиной Сеидбулаевой, крымской журналисткой. Она с нами на связи. Эльвина, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Итак, несколько слов о том, как крымчан собирали и отправляли в Киев на так называемый антимайдан, который базировался во время революции достоинства в Мариинском парке Киева. Кто были эти люди? Эльвина, вы тоже освещали эти события, находились на площади Ленина в Симферополе, где собирали этих людей, затем наблюдали, как их на железнодорожном вокзале грузят в поезда, да, и отправляют в Киев. Вот несколько слов об этом. Что говорили эти люди?
Ну, мы освещали, как и все журналисты, и вы в том числе, и мы, работая в Крыму, освещали и антимайдан, и евромайдан, и антимайдановцы вначале собирались в Симферополе на площади Ленина. В основном были это такие вот молодые люди, люди, которые работали в госструктурах, бюджетники, мы их называем, и также пенсионеры. Собирались они вначале на площади Ленина, в Симферополе, прям около Совета министров, организатором выступали на тот момент это партия регионов. Они держали, и можно было даже... вообще люди приезжали из разных регионов полуострова, и каждой группы был свой организатор, либо куратор, да, который, у которого были списки, были телефоны, адреса, имя, фамилия, кто откуда приехал. Собирались вначале на площади, помитинговав немного, и мы помним, что они постоянно выкрикивали «нет фашизма», держали в руках там плакаты партии регионов, и уже после площади Ленина они все направлялись в Симферополь. На вокзал. И на вокзале был там специальный спецпоезд, отдельным рейсом, которые выезжали именно из Симферополя Киев, были на один день, либо там на несколько дней. Люди местные тогда, хоть и общались не очень активно, но каждый из них боялся представляться, откуда и он, кто он.
Ну, вот давайте послушаем. Сохранилась у меня запись того, как мы общались с этими людьми на площади Ленина в Симферополе, как они рассказывали, в частности, о своей мотивации, почему они едут в Киев, что собираются там делать и сколько за это получат. Итак, запись от декабря 2013 года, площадь Ленина, сборы крымчан на антимайдан.
Есть флаги, есть все в автобусе. Сейчас туда приехали, послушаем и поедем на ЖД и на Киев, и все.
Сколько дней будете на этот круг?
2 дня, сказали, 2-3 дня.
А где будете ночевать?
У меня там есть, я ночеваю. Там знакомые у меня живут в Киеве. Там, не знаю, где будут, а и будут. На площади, на площади. Куда было взять мешки спать, они и взяли.
Взяли спать?
Нет.
А много людей вот откуда вы приехали?
С Красноперековска.
Много людей?
40 человек у нас в автобусе.
И каждому пообещали по сколько?
Я что, откуда знаю? Нам сказали по 400, я говорю, что по 400, я откуда знаю? Ну, где-то больше, где-то меньше, я откуда знаю?
Это 400 за одну поездку, либо 400 за один день?
Ну, за один день, что там на площади.
С Жуковского района, село Павловка.
Ура!
Женя,
спасибо. Евгений.
Нас на себя.
Первому заместителю председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым Сергею Георгиевичу Доничу.
400 вроде бы.
Этого достаточно?
Добрый день, друзья.
Хватает.
Ну вот это были слова двоих крымчан, да, из тех, кого опрашивали мы в те дни на центральной площади города Симферополя. Если плохо слышно было, да, я повторю главную информацию, которая звучала. Вот это были опрошены люди, которые приехали из Красноперекопска и из Джанкоя, и оба назвали, в принципе, одну и ту же сумму. 400 гривен за сутки предлагали за то, чтобы поучаствовать в антимайдане в Киеве. Напомню, что с нами на связи Эльвина Сеидбулаева, крымская журналистка. Эльвина, такой вопрос. Но вы наблюдали не только за тем, как люди уезжают в Киев, да, но вы также и видели, как крымчане из Киева возвращаются. Вот несколько слов об этом.
Да, я хотела еще добавить прошлое, что в основном антимайдановцы провожали представители партии регионов, а также депутаты Симферопольского горсовета. Один из них был Борис Фротман, если помним, он тогда был депутатом, и он их всех провожал. И когда мы у него спрашивали по поводу суммы денег, откуда вы берете, он говорил, что это, знаете, такой был у них фонд на стабилизацию ситуации в Украине, якобы там поездка происходила именно с этого фонда. И также мы встречали, как вы отметили, Сергей, антимайдановцев, они приезжали, возвращались уже на автобусах. Некоторые были в нетрезвом состоянии, некоторые были такие, которые получили физические какие-то повреждения, но их всех привезли в Симферопольскую больницу, Симашко, городскую центральную больницу Симашко, но их, знаете, местные власти скрывали их приезд, потому как мы его с оператором и с коллегами долго искали их. Их привезли и стали всех обследовать. С нами вместе тогда были журналисты местные, такой ИТВ, если вы помните. Но и все антимайдановцы, они были настроены так вражески и агрессивные были. И когда мы снимали, некоторые возмущались и применяли нецензурную лексику, чтобы мы их вообще не снимали.
Куда? А почему? Да. Было понятно, почему люди не хотят говорить?
Возможно, нам точно не хотели говорить, но с ИТВ, там, с другими местными каналами они общались, но с нами были не очень, возможно, потому как мы же отвечали все стороны событий. С другой стороны, они некоторые закрывались, некоторые возмущались. Чем это связано? Можно только предположить тем, что, возможно, они не хотели показать себя в таком виде, в котором они были на тот момент, да? Возможно, они были просто против настроены нашего канала. Вот, возможно, такие варианты. Но они приняли физическую силу в отношении моего оператора, они повредили нашу камеру. Есть это видео в Ютубе. Как они общались с нами.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Эльвина Сеидбулаева, крымская журналистка. Продолжаем мы эфир, продолжаем мы говорить о событиях шестилетней давности. Напомню, что центральной темой является история, которая произошла 6 лет назад под Корсунь-Шевченковским. И здесь я бы еще хотел дополнить, что вот из собственных наблюдений за тем, что происходило в Крыму в те дни, да, сначала действительно сторонников партии регионов вот так открыто набирали, да, на площади Ленина их свозили, потом везли на железнодорожный вокзал, далее это уже было закрыто, сначала это превратилось, да, в такой набор людей такой спортивной внешности уже по заранее составленным спискам, ну а потом уже даже не на площади Ленина людей собирали, а автобусы отправляли прямо из штаба партии регионов на улице Шполянской, он находился в Симферополе. Далее мы подходим к тому, что происходило вот непосредственно под Корсунь-Шевченковским, и начнем с того, как эта история представлена в современной российской мифологии, можно даже так сказать. Итак, в 2015 году российский журналист, пропагандистом его также называют, Андрей Кондрашов, снял фильм под названием «Крым. Путь на родину», где миф о так называемом Корсунь-Шевченковском погроме был кристаллизован, да, в том виде, в котором мы сейчас с ним можем ознакомиться. В целом этот миф был использован как минимум в трех пропагандистских фильмах об аннексии Крыма. И давайте послушаем, как же выглядит эта история. Мы выбрали фрагмент из фильма господина Кондрашова, где о событиях под Корсунь-Шевченковским рассказывают участники событий. Крымчане, которые возвращались из Киева. Действующие лица вот этого интервью. Александр Бочкарев представлен как замкомандира полка народного ополчения Крыма. Старшие автоколонны Роман Яковлев, пассажиры автобуса Алексей Гребнев и Михаил Гупола, автомеханик Александр Белый. Давайте послушаем, что они рассказывали в фильме Кондрашова о этих событиях.
Двух сторон колонну блокировали, и вот здесь началось самое неприятное. Ребята, вооруженные битами, часть из них находилась в нетрезвом состоянии, некоторые были обкурены.
Выскочил парень с огнестрельным оружием, с ружьем. Ну и начал расстреливать в упор.
На переднем сиденье, вот водитель как сидел, нам застрелили водителя.
Подлетела толпа этих варваров, начали разбивать стекла.
Закидывали камнями, затем начали кричать, типа, выходите, если вы не выйдете, мы вас сожжем заживо.
И когда мы с автобуса уже выбегали, рядом канава такая была, нас туда кидали, просто друг на друга избивали и кидали. И лежали наши мужчины застреленные. Лежало 6 человек, и водителя как раз нашего вытащили и рядом положили.
Мы заставляли гимн Украины петь, слава Украине кричать. И в это время избивали битами. У меня 7 швов на голове.
Сидели в куче, они выдергивали наших людей, крымчан, и заставляли кого за пазуху собирать, скидывать стекла, разбитые с автобуса. Кого в карманы, кого есть заставляли.
Есть стекло заставляли?
Да, есть стекло. Люди брали, несмотря ни на что, и ели. Потому что жить хотелось всем.
Кто-то из парней там пытался бежать в поля. Я лично видел, когда с ружья стреляли. Он упал. Я не знаю, жив он до сих пор или нет, этот человек. Я не знаю.
Падали в пахоту, падали где-то там в лесополосе, прятались, чтобы не попасть к этим ребятам, потому что, ну, действительно фашисты, действительно бандиты. Поверьте мне, самое отборное, все, что можно, самая вот та ненависть, которая выливалась у них, хотя мы им ничего не сделали. По той трагедии мы просто поняли, что нам оставаться в Украине нельзя. Это фашисты, это откровенные фашисты, это откровенные бандеровцы.
Корсуньский погром, как эту трагедию сразу назовут в Крыму, по данным МВД Украины, унес жизни 7 человек. Из 8 крымских автобусов националисты в Черкасской области сожгли 4. Более 20 человек пропали без вести.
Напомню, что это был фрагмент из фильма Андрея Кондрашова «Крым. Путь на родину». И в конце вот мы услышали это слова самого автора этого фильма, который утверждает, что тогда под Корсунь-Шевченковским были убиты 7 человек и без вести пропали 20 человек. И он ссылается на украинскую полицию. Вот здесь я хотел бы остановиться поподробнее, потому что проблема вот этого утверждения господина Кондрашова в том, что об отсутствии погибших и пропавших без вести во время тех событий тогда... вот в те же дни сообщала полиция Черкасской области. Поэтому где Кондрашов нашел такую информацию, вот до сих пор остается загадкой. Согласно официальной информации полиции, следователи проводили разыскные мероприятия в рамках уголовных производств по другим статьям. Но на данный момент эти производства закрыты. Я процитирую исполняющую обязанности пресс-атташе Главного управления национальной полиции в Черкасской области Наталью Ткачук. Цитата. Расследовалось уголовное производство, которое было открыто по части 3 статьи 194 «Умышленное уничтожение имущества Уголовного кодекса Украины», а также по части 1 статьи 294 «Массовые беспорядки Уголовного кодекса Украины». С учетом установленных обстоятельств и собранных доказательств следователями 10 октября 2017 года уголовное производство было закрыто. Я напомню, что это была цитата, исполняющая обязанности пресс-атташе Главного управления национальной полиции в Черкасской области Натальи Ткачук. Не нашел подтверждения этой информации тогда же, в феврале 2014 года, о том, что под Корсунь-Шевченковским якобы были убиты семеро и пропали без вести 20 крымчан, и Владимир Константинов. Вот давайте послушаем, что он говорил об этом в те дни на одном из совещаний. Короткая цитата.
Человек не мне, а начальнику штаба партии, и сказал о том, что было расстреляно, на его глазах расстреляно 7 человек, трупы погрузили в мусорный контейнер и тут же увезли. Мы подтверждение этого не нашли.
Ну вот Владимир Константинов не нашел подтверждения вот этой информации о убийствах и пропавших без вести, но не сомневался в ней Владимир Путин, потому что в этом же фильме Кондрашова, о котором я говорил, приводится интервью российского президента. Он утверждает, что принял решение о вторжении в Крым именно на основании событий под Корсунь-Шевченковским.
Когда мы увидели вспышку самого крайнего национализма, стало ясно, что для людей, которые проживают именно в Крыму, могут настать очень тяжелые времена. И только тогда, я хочу это подчеркнуть, возникла мысль о том, что мы не можем просто так оставить людей, бросить людей в беде в этой ситуации.
Детальный разбор этой ситуации, того, что происходило под Корсунь-Шевченковским, есть в расследовании телепроекта «Крым Реалии». Авторы этого материала проехали по маршруту вот этой крымской колонны, в том числе через Корсунь-Шевченковский, пообщались с теми людьми, которые были участниками тех событий, собрали всю официальную и неофициальную информацию о том, что происходит, и подробно об этом посмотреть можно на сайте «Крым Реалии». Ну а поговорим мы о том, что происходило тогда под Корсунь-Шевченковским. На самом деле с Александром Самойленко, участником Евромайдана в Корсунь-Шевченковском. Александр, добрый день.
Да, доброго дня.
Итак, давайте попробуем восстановить события. Вот 20 февраля 2014 года, это вообще одна из самых трагических страниц в истории революции достоинства. В этот день от пуль снайперов в форме спецназа «Беркут» погибли 48 протестующих, которые затем стали героями Небесной Сотни. Вот тогда же, 20 февраля, крымским антимайдановцам приказали срочно покинуть Мариинский парк в Киеве, где они базировались, садиться в автобусы и возвращаться домой в Крым. И вот этот маршрут пролегал через Корсунь-Шевченковский. Расскажите о том, что происходило там в тот день.
Ну, самое 20 числа, верно?
Да.
20 числа був уже сформований так званий блокпост на старому КП на трасі Дніпропетровськ-Київ. І там уже були протестуючі і просто люди, корсунчани, які пройшла попередня інформація, що цією дорогою буде слідувати кримський «Беркут». І ми готувалися, скажімо так, зустріти цей «Беркут», ну і пустити його через колону ганьби, так сказати, через шеренгу ганьби.
Так, а кого, ну, от ви зустріли цю колону автобусів, кого ви там побачили?
Ну, коли під'їхали автобуси, йшла колона, уже інформація була нам відома, тому що перед цим прийшла інформація, що на Міроновці був здійснений цією колоною напад, і в автобус один попав заручник із Міроновки. І вже ми чекали, ми вже знали, хто їде, і, скажімо так, були готові їх зустріти.
Підтвердилася та інформація, був заложник в цьому автобусі?
Так, був один заручник. коли зупинили автобуси і почали виводити з автобусів, то один якби звернув на себе увагу, що хлопці, не бийте мене, я із Миронівки.
Я бы хотел вас попросить подробнее рассказать о том, что происходило, потому что мы уже давали фрагмент из российского фильма, который называется «Крым. Путь на родину», и там озвучивается такая версия событий, что вот тех крымчан, которые находились в этом автобусе, расстреливали в упор, да, там говорилось о том, что водителя застрелили в упор, говорилось о том, что как минимум 7 человек погибло в тот день, что заставляли крымчан есть битые стекла автобусов. Вот насколько это... Ну, как расскажите о том, что там происходило, и были ли погибшие в тот день?
Ну, це абсолютний фейк. Ми вже про це неодноразово повторювали. Абсолютний фейк. Роздута оця російська пропаганда. Абсолютно, скажімо, таких протиправних дій не було. Так, били кримчан, але це не кримчани, а, повторюся, це були тітушки з Криму. І саме почали до них, скажімо так, такі насильницькі дії тільки після того, коли в багажниках побачили знаряддя, яке везлося з Маріїнського парку, а саме там мачета приводилась, я особисто бачив біти, цепки там були, арматура, і що саме було, ну, тоді не зауважено зарані, але я даже сам це пам'ятаю чітко, вони були окровавлені, і коли протестуючі Корсуня на блокпості це все побачили, тоді і почалися ці дії. Тобто, якщо підсумувати в цьому контексті, то саме той час масових розстрілів на Майдані, плюс оцей контингент і всі оті холодна зброя, яка ми побачили в очі, час диктував умови нашої поведінки.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Самойленко, участник Евромайдана в Корсунь-Шевченковском и участник тех событий, о которых мы сегодня говорим. Произошли они 6 лет назад, и вот легли в основу такой мифологии, да, на которой основывается российская аннексия Крыма. Я уже говорил о том, что как минимум в 3 таких пропагандистских фильма, воспевающих аннексию Крыма, эти события вошли, и вот мы пытаемся понять, где же в этих событиях правда, где вымысел. Я напомню, что можно присоединиться к нашему разговору. Мы работаем в режиме прямого эфира. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Мы сделаем короткую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем мы говорить о том, что происходило 6 лет назад, и о том, какая мифология, да, вокруг этих событий была создана. С нами на связи Михаил Сава, российский политический эксперт, глава правления экспертной группы «Сава», доктор политических наук. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Итак, давайте поговорим о том, как подавалось в российском медиапространстве, да, подавались те события, которые происходили на Майдане независимости в Киеве и под Корсунь-Шевченковским 6 лет назад.
Я могу уверенно сказать, что это была пропагандистская подача. Это не было информацией, это не было журналистским репортажем. Начало Майдана я застал в следственном изоляторе без телевизора. Но события, например, под Корсунем, я уже был под домашним арестом с браслетом на ноге, и телевизор у меня был. И я могу сказать, что это была достаточно сильная пропагандистская подача, которая меняла отношение людей к событиям на Украине. Если говорить о событиях под Корсунем, то российская пропаганда, а это сильная и профессиональная машина вранья, использовала стекло. Вот если бы те события описать информативно, как оно было на самом деле, то никакой демонизации Майдана бы не произошло. Но российская пропаганда сделала акцент на зверстве, которого не было, то есть на том, что вот этих тетушек и беркутовцев, которые возвращались из Киева, активисты Евромайдана под Корсунем заставили есть стекло. Это было страшно, это демонизировало, и это отталкивало от украинской революции даже тех людей, которые объективно в России могли бы быть ее сторонниками.
Мы продолжим разговор после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. Добрый день, вы в эфире, говорите. Алло, мы вас слушаем. Нет звонка.
Они показывали здесь, как по всей вероятности, по телевизору, но у меня его нет. Они показывали всякие страшные ужасы, которые могли бы произойти здесь, в Крыму. Если бы, значит, не был подавлен, если бы вот Путин не пришел бы сюда, то есть Россия бы не пришла сюда. Ходили такие, рассказывала одна мне на остановке, что она гуляла в парке в Севастополе с ребенком, и тут выбегают, значит, националисты, ну, украинцы, в смысле, подходят и говорят: будешь розмовляти на українську мову чи ні, бо ми у тебе, значить, там порішим. Вот. Это тоже была провокация. И вот она говорит: вот, если бы, значит, не Путин, то мы бы точно, нас уже съели рыбы. Дальше. Когда я спрашивала своих приятельниц: вы пойдете на референдум? А как же? Здесь знаете, что будет твориться? Вот, видимо, вот на этой волне они очень многих испугали и побежали на референдум. И вообще до сих пор вот все считают себя счастливыми, многие считают себя счастливыми, что вот их, значит, спас Путин, придя сюда в Крым. И дальше, значит, ну и дальше, но дальше уже несколько, конечно, разочаровались очень многие.
Скажите, а вы из Крыма нам звоните, да? Алло.
Да, из Бахчисарайского района.
Да, скажите, а вот вы как воспринимали эту информацию? Почему вы не поверили? Вот все вокруг поверили, да, в то, что рассказывает российское телевидение?
А знаете что? Во-первых, да, я уже старый человек. Я много читаю. Я перед этим ходила к подружке иногда посмотреть какой-нибудь концерт по телевизору. И она, у нее, он, этот телевизор работал на российском канале. И там постоянно показывали перед этим танки, пушки, самолеты. И я всегда была удивлена и спрашивала ее, что это такое. Это не к добру. Вот. И, ну, и потом я вообще, конечно, я очень люблю Украину. Я сама бывшая киевлянка. И я видела, что это все партии, все это пропаганда.
Благодарю вас за ваш звонок. Напомню, 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и из соседней России. Если вы хотите к нам дозвониться с материковой части Украины, 044 490 2905. Напомню, что продолжаем мы беседу с Михаилом Савой, российским политическим экспертом, главой правления экспертной группы «Сова». Михаил, вот к вам такой вопрос после звонка на нашей слушательницы. Насколько вмонтировано прочно вот сейчас в сознание, в том числе крымчан, которые находятся, да, в российском сейчас информационном пространстве, да, под контролем России фактически, насколько прочно могут быть вмонтированы эти мифы, и можно ли будет их вообще разрушить после этого?
Эти мифы вмонтированы очень прочно, поскольку после аннексии Крыма и в первую очередь после референдума, в котором приняло участие достаточно много крымчан, у них включилась защитная реакция. То есть эти люди теперь своей позицией, рассказами о вот этих несуществовавших никогда зверствах, оправдывают себя, оправдывают свой выбор. Но для человека это характерно. Человек не может признать себя плохим. Он признает плохими внешние обстоятельства, которые заставили его принять какой-то выбор. Вот в данном случае мы имеем дело с очень глубоко проросшим чувством людей. Что с этим делать? От этого можно избавиться. Есть люди с врожденным критическим мышлением, их не очень много, но процентов 10 таких есть, которые уже сейчас не воспринимают эту пропаганду. Для остальных просто нужен другой информационный поток. Плюс технологии, которые бы сознательно были направлены на то, чтобы доносить до людей правду. Есть достаточно успешные примеры в мировой истории, ну, например, денацификация Германии после Второй мировой войны, когда союзники в западной части страны поступали именно таким образом. То есть включали в том числе информационную машину, которая работала на изменение сознания немцев.
Я вас прошу остаться с нами на связи. У нас есть еще один звонок от радиослушателя. Возможно, это вопрос к вам. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Да, добрый день уже. Да, вот, вот эти события, они до сих пор актуальны, то, что происходило 6 лет назад. Но мне кажется, вот соседняя Украина просто зомбирована американцами, и она когда-нибудь проснется и свергнет.
Понятно, понятно. Но говорим мы сейчас о том, как подаются события шестилетней давности в российском информпространстве. Говорим мы о конкретных фактах, да, которые озвучиваются в различных фильмах, которые воспевают аннексию Крыма, но не находят подтверждения. И если у вас есть что сказать об этом, мы ждем ваших звонков в нашем эфире. Возможно, у вас есть подтверждение тем фактам, которые озвучивал, например, Андрей Кондрашов. И вы можете объяснить, как люди, которые ели битое стекло, спустя какое-то время могут об этом рассказывать. Я напомню, что беседовали мы с Михаилом Савой, российским политическим экспертом, главой правления экспертной группы «Сова» и доктором политических наук. Далее мы продолжим беседу с следующим нашим собеседником после того, как примем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Добрый день вам.
Добрый.
Вот, я хочу сказать крымчанам, не захотели жить возле матери, живите возле мачехи. А господина Михаила хочу пригласить на Сорочинский ярмарок 23 августа. Пожалуйста, приезжайте.
Благодарим вас. Надеюсь, Михаил услышал ваше приглашение. Мы продолжаем эфир. И с нами на связи Анна Андреевская, крымская журналистка, которая вот тоже пыталась выяснить по горячим следам, откуда же появилась недостоверная информация о якобы убитых и пропавших без вести под Корсунь-Шевченковске 20 февраля 2014 года. Анна, добрый день.
Добрый.
Итак, что удалось выяснить тогда? Откуда появилась вообще эта информация, которая не нашла своего подтверждения, но нашла свое место вот в таких фильмах пропагандистских об российской аннексии Крыма?
Изначально, если проследить, как все начиналось в 2014 году, то информация вообще о том, что участники Майдана, что между участниками Майдана и участниками антимайдана из Крыма произошли столкновения на трассе возле Корсунь-Шевченковского, эта информация стала известна 21 февраля 2014 года. Тогда Анатолий Могилев, который возглавлял Крымскую организацию партии регионов, сообщал о том, что вот эти столкновения произошли. Но нужно четко понимать, если посмотреть документы и заявления, которые он озвучивал, то не было никакой информации ни о расстрелах, как говорит Андрей Кондрашов в своем фильме, ни о каких-то либо убийствах или пропажах без вести людей. То есть тогда наоборот. Что нужно отдать должное Анатолию Могилеву, да, что он тогда обратился в полицию, ну, на тот момент глав милиции в Черкасской области, и он первым обнародовал документ, в котором глава этого управления полиции в Черкасской области опроверг все заявления по поводу убийств и так далее. Он сообщил, что в период с 20 февраля по 21 февраля 2014 года никаких фактов убийств граждан на территории Черкасской области, и в том числе жителей Крыма, не происходило, не было зарегистрировано ни убийств, ни исчезновений.
А кто же в таком случае мог быть распространителем этой информации, неподтвержденной и, как очень скоро выяснилось, недостоверной?
Эта информация стала появляться вот именно о расстрелах, об убийствах, стала появляться уже после 2014 году, уже после того, как Крым оказался под контролем России. Этим занимались, во-первых, уже перекрасившиеся крымские чиновники. В том же крымском парламенте создали тогда гражданский комитет защиты прав крымчан, в котором этот кейс подняли, его рассматривали и рассказывали, что там уже, то есть в этой информации уже появились данные о расстрелах и о пропаже людей, ну, о том, что люди пропали без вести. Затем к этой информации уже подключился Андрей Кондрашов, и уже в 2015 году мы увидели вот полную эту абсурдную версию о том, что людей там убивали, расстреливали, заставляли есть стекло, и то есть вот эта вся история. Но вот что касается истории, откуда оно вообще все взялось, да, откуда эта информация появилась, у меня было очень такое интересное воспоминание, интересная история 2014 года. 20 февраля поздно ночью, это как раз была та ночь, когда произошли столкновения между антимайдановцами и участниками Майдана возле Корсуна-Шевченковского. В эту ночь мне позвонил сотрудник крымского главка СБУ, который был моим знакомым, мы с ним общались, и он мне сообщил вообще такие подробности, что там в Корсуне-Шевченковском расстреляли автобусы с крымским антимайданом. И он тогда настаивал на том, что эта информация должна оперативно попасть в СМИ, потому что она горячая, то есть она только-только полученная им из оперативных источников. И я сказала, что эту информацию нужно проверить, что она не может вот так быть просто дана посреди ночи. Но он сказал, если вы не дадите, вы будете последними, кто об этом сообщит. И тогда для меня это было действительно удивительно, почему люди так могут посреди ночи звонить и сообщать такие вести. Но потом я видела эту информацию в некоторых СМИ. Ну, СМИ их называть сложно, но это были такие источники, которые это транслировали. И потом, уже после аннексии, я увидела фамилию этого сотрудника СБУ в списке предателей, которые обнародовала СБУ Украины. То есть, по сути, этот миф появился к его появлению, причастны, насколько я могу судить из этого эпизода, сотрудники крымского, ну, спецслужб Украины, да, которые на тот момент служили еще Украине, имеется в виду крымские, да, СБУшники. Вот. И либо они сами эту историю выдумали по какому-то чему-то заданию, либо они были просто ретрансляторами версии, которую выдумали российские спецслужбы. Но опять же замечу, что на тот момент крымские сотрудники СБУ еще служили официально Украине.
Благодарю за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Анна Андреевская, крымская журналистка. Говорили мы о событиях, которые произошли 6 лет назад под Корсуне-Шевченковским, и о том, как они легли в основу пропагандистских мифов, которыми, в частности, президент России Владимир Путин обосновывает вторжение российской армии на Крымский полуостров. Продолжим эфир через несколько секунд.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
С вами радио «Крым Реалии», и сейчас мы поговорим о коронавирусе. К слову, вот свежие новости. В Министерстве здравоохранения Украины говорят о том, что в стране нет еще подтвержденных случаев коронавируса, официальная информация на данный момент, но в то же время сегодня, 20 февраля, в общем-то, приземлился самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины и также иностранными гражданами. Приземлился самолет в Харькове. Около 11 часов 10 минут он вылетел из аэропорта Борисполь, где этот самолет дозаправляли.
Перед этим самолет почти два часа кружил над территорией Харьковской области, и президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что самолет сначала не полетел в Харьков из-за сложных погодных условий. Самолет с эвакуированными гражданами Украины и еще некоторых стран отправился из Уханя, где зафиксирована вспышка коронавируса вечером 19 февраля. Всего на борт было допущено 73 человека. По данным украинских властей, все они здоровы.
Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook сообщил, что бактериологической опасности из-за эвакуации украинцев из Китая нет. И также он сказал, что эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Это поселок в Полтавской области.
Ну вот, несмотря на эту официальную информацию, в самом поселке Новые Санжары протесты начались. Начались они накануне вечером. Давайте послушаем, что ночью говорили жители Новых Санжар местному телевидению.
Мы будем защищать наше место. Ковид инфекции. У нас есть дети. У нас є батьки, є ми.
Появилася інформація, що приїдуть сюди, до нас привезуть людей з коронавірусом. До нас, як до громадян, до нас, як до жителів. Нам не донесли ці інформації.
Кожен може бути в такій ситуації, люди не винні. Але оце, що хочуть зробити, це не є правильним. Так, моя дружина працює там. Якщо це станеться, я сказав їй, щоб завтра вона увольнялась. Та вона тут всередині, там все нормально, все вони виконують свої функції, там сидять.
Не можемо ніде зв'язати цю інформацію. Ні, я це так. Звичайно, не знала. Хто це знав? Я перепостила вже в інтернет про те, що і приїхала сюди. І дізналася, що люди тут збираються, і вже на телефоні із працівниками СБУ і правоохоронних органів. Головним лікарем спілкувалася, не знає. Департамент охорони здоров'я Полтавської області теж нічого не знає. Будемо стояти до ранку. Завтра збираємо позачергову сесію. Завтра в 7 годин ранку збирається керівний склад Новосаржавської ОТГ. Будемо планувати наші дії потім.
Я еще раз обращусь к цитате Владимира Зеленского, который в Фейсбуке написал про этот центр на Полтавщине, куда, собственно, и везут эвакуированных из Китая граждан Украины. Он, центр, то есть, будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение 2 недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной. А у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента. То есть, бактериологической опасности нет, да? Но вот
несмотря на эту успокоительную риторику, события в Новых Санжарах продолжили развиваться, и около 7 часов утра группа местных жителей заблокировала дорогу межрегионального значения. При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказывали сопротивление, и возникла потасовка.
В полиции же заявили, что просят жителей Новых Санжар не нарушать действующего законодательства Украины. В поселок на переговоры с пикетчиками прибыл председатель Полтавской обладминистрации, облгосадминистрации Олег Синегубов. И в Новых Санжарах, стоит отметить, живет более 8 тысяч человек. Подобные протесты проходили, кстати, не только в Полтавской области, но и во Львовской и Тернопольской области, когда, собственно, была информация о том, что могут туда отвезти эвакуированных из Китая. И вот премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал политиков не спекулировать на теме, а людей не паниковать.
Сумно, звичайно, спостерігати за тим, як іноді політики окремі і місцеві національні намагаються гратися на цій темі, використовувати її для особистого власного піару. У нас дуже, дуже чіткі плани розуміння, що робити в даній ситуації. Наше Міністерство охорони здоров'я на контролі тримає цю ситуацію щогодини, тому все буде добре. А товаришам, які риють траншеї і прокривають дороги, я хочу передати, що запрошуємо вас до великого будівництва. Дуже скоро вам буде де задіяти свої таланти в більш конструктивний спосіб.
Ну что ж, такая вот история. Мы продолжаем следить за развитием этих событий.
Власть успокаивает, и люди реагируют таким вот образом. Как там все будет развиваться, за этим очень пристально следит украинская служба «Радио Свобода», поэтому можете следить и за сайтом этим, просто «Радио Свобода», надо вбить через украинскую буковку «И», собственно. И на самом деле тут важно сказать, что, например, авиакомпания, которая предоставила самолеты, SkyUp, был, они сказали, что все дезинфицируют, абсолютно все, фильтры меняют в самолете. После того, и напомню, что среди эвакуированных нет сейчас человека, который болеет, да, у которого какие-либо симптомы. Врачи китайские и украинские их досматривали, да, тут важен этот момент. Но как в Санжарах дальше будут реагировать на всю эту историю, нужно, собственно, нужно смотреть. Ну, государственная погранслужба Украины уже сообщает о том, что 94 человека, которые прилетели в Харьков на спецрейсе из китайского Уханя, заранее уже оформили, и на самом деле даже информацию они знали наперед, кто именно летит на этом рейсе, поэтому оформление произошло достаточно быстро. Безусловно, будем следить за этой информацией, а вы оставайтесь с Радио Крым Реали на 648 АМ для того, чтобы знать о происходящем в Крыму и в мире больше.
Знать проверенные факты для того, чтобы уже самостоятельно делать какие-то выводы. Это Радио Крым Реали. Мы работаем для вас. Мы работаем и вне рамок нашего прямого эфира. Вы можете связываться с нами, предлагать свои темы. Все контакты редакции есть на сайте Крым Реали.